Амэй.
Так.
Пусть таки он поставит свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы мы могли свободно и легко сегодня общаться. Потому что глава наша сегодня такая, что нужно поразмышлять, подумать, да. Итак, 27 глава начинается с того, а мы с вами уже говорили о том, что нужно все поставить на свои места. Но кто-то же должен быть первородным. Смотрите, два солдата идут по пустыне. Но кто-то должен быть старше. Ну, для Ривки все понятно. Потому что она слышала пророчество, помните? И пошла она вопросить Господа. И Господь ей сказал, что младший будет над старшим, а старший будет под младшим. То есть для Ривки все понятно. Для Ицхака не все понятно. Почему для него все не... Так, потому что все-таки Исав-то первородный. А потом он видит, что это действительно серьезный человек. В чем он видит его серьезность? У меня к вам уникальный вопрос. В чем он видит разницу между Яковом и Исавом? Почему Ицхак больше любит Исава?
Похоже на Яков.
Давай.
Знаете, я почему-то думаю, потому что здесь написано, что он любит из-за того, что дичь его ему нравилась. Ну, то есть, в каком плане? Женщине нравится больше какой-то, когда, ну, такой мягкий, такой вот, как, ну, что-то такое тихое, такое, ну, а там мужчина такой был, который... Ему приносило есть тоже, да, ну, то есть получается то, что тот поесть любит, все равно отец более любил плотское что-то.
О, как вы легко. А давайте по-другому посмотрим. Насчет еды ты правильно подзаприметила, помните? Сердце мужчины лежит через куда? Через его желудок.
Да.
Ну, так это так нас Бог сотворил. Мы любим вкусно покушать. Мы, обожаем эти запахи, обожаем все вот это такое, которое парит. Это ж нормально, смотрите, все такое, то, что с полей, все настоящее, все красиво. Что женщины любят? А женщины любят ушами. А у Якова красивый голос, а Исав насается по полям, стреляет дичь, приносит домой. Отец видит в нем мужчину, который готов взять на себя первородство, который готов ответить за свой народ, который ответит, готов за предназначение, которое Бог предназначил Аврааму, Ицхаку, а теперь уже следующему поколению. Должен быть кто-то, кто возьмет бразды в свои руки, и эти бразды и духовные, и физические, и так далее. А у Якова, ну, голос красивый. Ну, поет парень хорошо. Ну, и пусть себе поет. Мы как бы и ему выделим часть, где-то там в левитах. Но этот должен вести, понимаете, он видит в нем мужчину. Женщины видят. Почему матери больше всех любят младших? Потому что они как бы слабже и так далее. Так смотрите, Ицхак непростой парень. Потому что вот мужчины любят плотское. Совсем не так. Когда Ицхак был на жертвеннике, то он увидел нечто исключительное. Он практически, ведь его никто не заставлял отдавать эту жизнь свою. И не то, чтобы он ее не любил, как многие говорят, Господи, забери ты у меня, я тут устал, я тут замучился, и мне вообще это ничего не надо. А, не совсем так. Он жизнь любил, но понимал, что жизнь в Господе, в Творце Небес. Поэтому он готов был возвыситься к Творцу. И когда вот эта вот история с Авраамом, помните, заместительная жертва этого барана и так далее, ведь Иешуа тоже шел на Голгофу. И он тоже мог отказаться от всего этого. Пронеси от меня чашу эту, он говорит. То есть не шибко-то и тоже горел. Но понимал, что это необходимо было сделать. Он понимал, что жизнь в Творце. И если он это не сделает, многого просто не будет. Я понимаю, что Господь бы что-то сделал бы другое. Но так или иначе, выбор был четкий, верный и правильный. Ицхак смог отдать свою жизнь, которую очень любил и понимал. А в чем заключается жизнь? Смотрите, но она заключается и в запахах. Она заключается в красоте, которую мы видим. Мы утром встаем, и в этой беготне иногда не замечаем прекрасный восход солнца, горы, небо, пейзаж, который нас окружает, красивых людей, с которыми мы встречаемся. Мы несемся, как угорелые, мы такие духовные. Мы в своей тайной комнате помолились, а потом несемся и ничего не видим. Человек, который любит жизнь, видит все. Он чувствует эти ароматы. Он видит красоту, гармонию красок. Он видит не только стихи, не только поэзию, понимаете? Он видит то, что он видит, и обоняет то, что он обоняет. Он любит вкусно покушать. А ведь посмотрите, тут написано, сейчас будет, что Ицхак вроде бы как умирает. Ну хорошо, ему за 100 лет он умирает. Но вы обратите внимание, что он просит. 2 козлят и пошло. Аппетит-то хороший. То есть с таким аппетитом вообще никто не умирает. И это ясно. Он любит вкусно покушать. И правильно Ирина сказала, действительно, есть в этом доля правды, в том, что он любит Ицхака. А вот теперь, смотрите, наша 27 глава, она как раз в этом и заключается, что таки нужно избрать того, кто будет первородным, кто возьмет на себя груз всего этого. А перед этим мы с вами поговорили уже о том, что Исав вернулся с поля и духовно разбитый и усталый, потому что он чувствует этот груз на себе, и он практически его отдал. А Яков дал ему эту чечевицу, он покушал, и теперь на самом деле торг уже произошел. На самом деле первородство уже принадлежит Якову. Но кто решает вопрос о первородстве? Вот мы...
Можно вопрос?
Можно. Вопрос.
Ну вот, вы говорите, что это была такая пара, Исаак с Ревеккой, значит, они любили друг друга. Значит, она поделилась с мужем, она же сказала мужу, что и Господь ответил, что младший будет, ну, возьмет первенство. Говорила она этому мужу или нет? Он был в курсе событий? Или она с ним не поделилась?
Я не знаю. В том-то все и дело, понимаете, что сегодняшняя, вот эта 27 глава, как хочешь на нее, так и смотри. Но когда мы будем читать ее, мы с вами будем видеть какие-то моменты, и мы увидим, что она ему не сказала. Либо он хороший артист. Но, скорее всего, она ему просто не сказала.
Но она же его, то есть, ну, вообще правильно сделала.
Мудрая жена. Это не та, которая, как водосточная труба, все про все и обо всем. Мудрая жена, это которая знает, когда говорить, что говорить и с кем говорить. Всему свое время.
Иногда ну, нужно... Что и вообще не надо говорить. Правильно.
А есть вещи, которые вообще не нужно говорить, тем более мужу. Есть вещи, которые вообще нельзя говорить, например, жене. И казалось бы, вот мы одна плоть, да, и у нас не должно быть секреты, но это не секрет. Это защита. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о зависти, да? Что вот Ицхаку все позавидовали, потому что он богатый. У него и скота много. У него и урожай в 100 крат. И у него там люди, как сыр в масле, купаются, кругом голодуха стоит. И все ходят и от зависти зубами щелкают. И Авимелех приходит ему и говорит, уйди с моей земли. Он уходит с его земли. Зависть настолько сильно сгрызает людей, что не все, помните, мы в прошлый раз с вами не говорили, что иногда мы сами провоцируем эту зависть и этот дурной глаз, через который, если мы это провоцируем, через который на нас приходят какие-то проблемы. Нужно иметь мудрость, где говорить, когда говорить и что говорить. И это касается и мужа, и жены. И я думаю, исходя из этого момента, да, нам просто необходимо пересмотреть свои взгляды. Нам просто необходимо пересмотреть, как мы общаемся с друг с другом. Не все и всегда можно говорить. Вы понимаете, что иногда люди просто не готовы к той информации, которую вы хотите им сказать. Иногда они просто морально не готовы к этому. Иногда теологически не готовы. иногда духовно не готовы. То есть, помните, Шауль-то говорит, ну слушайте, вы же не сыпьте бисер-то перед свиньями. Не потому, что люди это свиньи, а имеется в виду уровень, на котором находятся эти люди. Нет никакого смысла им все говорить. Ты им будешь говорить, они будут смеяться просто над тобой. Либо станут твоими врагами. Поэтому я думаю, что все-таки Ривка была мудрая женщина, она получила от Господа это. И вообще, смотрите, то, что мы говорим, что это была самая лучшая пара из всех патриархов, у Авраама были проблемы. А Ривка никогда не перечит своему мужу. Вот мы сейчас с вами будем читать, и вы увидите это. Нету этого вообще. Она ведет себя сверхмудро. Ведь она сейчас всю эту партию разыграет по пазлам. И Исхак даже не услышит и не увидит этого. А на самом деле он сделает то, что нужно Ривке. А Ривке что нужно? А Ривке нужно, чтобы пророчество исполнилось. Потому что она получила это пророчество от Творца. И она его двигает своей мудростью. Окей, начинаем вот этот вот момент о первородстве. Когда Ицхак состарился, здесь не говорится, что он умирает, смотрите, состарился. Ну, за 100 лет ему уже, если уже Исаву здесь 40, а в 60 он их родил, 100 лет, ну, где-то может быть 105, 110, может быть 101. Когда Ицхак состарился и притупило зрение глаз его, обратите на этот вопрос внимание, у него зрение с каждым годом все притуплялось и притуплялось, потому что он был на жертвеннике, и свет Божьего, Божий свет просто ослепил его, и он с тех пор все хуже и хуже видел. Но зато он все хорошо обонял. Вы знаете, что слепой человек, он чувствует намного, он слышит, кто зашел в комнату. У него чувствует, интуиция вообще на многие разы сильнее развита, нежели у человека зрячего. И для нас это тоже будет важно. Он призвал старшего сына своего и сказал ему, здесь написано старший сын, а в оригинале написано большой сын. Большой сын, а тот сказал, говорит, сын мой, а он ему отвечает, вот я, Хинену, точно так же, как Авраам отвечает. Но что самое интересное, а почему это, с какой стати он большой сын? Ну разница между ними-то. Какая разница между ними? Ну, может быть, Оля, какая там между ними разница, если они близнецы?
Да в минуту.
Ну, минуты. Может быть, секунды. Там вот написано, он за его ногу держался и вместе с ним вышел. То есть, ну, они практически, если они близнецы, просто этот раньше на секунды какие-то появился на свет, а этот чуть-чуть позже. Они абсолютно одинаковые. И сказать, что один большой, а другой маленький, я вам говорил уже, да, что никогда Тора не играет просто так какие-то слова, которые как бы нелогичные, да? А здесь просто указывается, для Ицхака он большой сын. Для Ицхака он первородный, потому что это мужчина, который охотится, который убить может, который может постоять за эту идею монотеизма, который может постоять за свой род, как мужчина. И иногда встать и кулаком, и все остальное, он убить может даже. То есть, и Ицхаку это очень нравится. И он ему говорит, сын мой большой. А он говорит, вот я. И вот начинается эта история. Второй стих. Ицхак сказал, смотри, сын, я состарился, но я не знаю дней смерти моей. Понимаете, как-то сложилось вот такое впечатление, исходя из каких-то проповедей, исходя из того, кто-то как-то учил, да, что Ицхак сказал, вот я умираю, а ну, нужно как-то определиться, кто тут у нас первородный. Он не говорит, что я умираю, он полон сил и энергии, у него хороший аппетит, все у него здорово. Но смотрите, он говорит, не знаю дней смерти моей. Я как бы хочу завещание написать сейчас при жизни. Вот пока я в здравом уме, никогда я уже буду вот такой вот. еле-еле сидит. И кто-то сманипулирует и повлияет на меня то ли жалостью, то ли силой, то ли еще как-то. Вот сейчас, когда я в силе, вот сейчас, когда он полон энергии, и я не знаю дней смерти, может, я еще 100 лет проживу. Но я хочу уже сейчас сделать одну определенную вещь. Я хочу произнести благословение о первородстве. Мысль-то, понимаете, в чем? И, скорее всего, Ицхак не знает, что Исав уже это первородство продал. Ну, вот история предыдущей главы. Судя из этого стиха, скорее всего, нет, не знает. А может быть и знает. Но я думаю, что нет. Он приглашает своего большого сына. И большой сын указывает на то, что он все надежды возлагает таки все-таки на Исава. Возьми теперь орудия твои. А орудие, вот это слово «клин», которое впоследствии будет у нас появляться, например, когда евреи выйдут из Египта, то написано, что там, помните, женщины, мужчины не должны одеваться в женское, женщины не должны одеваться в мужское и так далее, исходя из этого. Так вот, там то же самое «келим» было, которое означало «оружие» или «пятая часть». То есть их вышла оттуда пятая часть, либо женщины не должны были носить оружие. Мысль там такая была. Ну, это немножечко впереди, но вот здесь вот это же слово «келим», которое означает «оружие». Колчан твой и лук твой. Все вместе это называется «келим» – «оружие». «Пойди в поле и налови мне дичи». А поле-то, посмотрите, как для Ицхака. Поле. Русское поле. Для него поле – это запахи. Для него поле – это ромашки. Для него поле – это цветы. Для него поле – это масса запахов, которые он обожает. Он, помните, где он встречает свою прекрасную Ревекку? В поле. Он вышел в поле, чтобы насладиться этими запахами. Он вышел в поле для того, чтобы встретиться с Творцом. А с Творцом он встречается через все то, что он видит, через все, что он обоняет, через все, что он слышит. Помните, 5 органов чувств, через которые человек видит этот мир. И у Ицхака в полноте все это работает. «Пойди в поле и налови мне дичи, приготовь мне кушанье, какое я люблю». Ага. Исав знает, какое любит папа кушанье. У него есть любимые блюда. Это значит, если... Вы знаете, когда человек больной, его любимыми блюдами не удивишь. Ему ничего не хочется. Тут поклевал, здесь поклевал, все оставил. Как только у человека появляется аппетит, все регистрируют факт. Выздоровел. «Принеси ко мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы, смотрите, благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру». Ревекка возле входа находится, 5 стих. Ревекка слышала, как Ицхак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала сыну своему Якову: «Слушай, я вот слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею». Ривке необходимо протолкнуть Якова. Ривке необходимо протолкнуть пророчество, которое она слышала от Бога. Это ее служение перед Творцом. «Теперь, сын мой, — она говорит, — послушай слов моих в том, не то, что я предложу тебе, а в том, что я прикажу тебе». Ривка берет на себя этот грех. «Я приказываю, у тебя выбора нету, сыночка». Ривка любит Якова, отец любит Исава. Повторились немножко. 9 стих. «Ну-ка, пойди в садок и возьми мне оттуда 2 козленка хороших». Что значит «хороших», Вероника? Не слышали давно твой бодрый голос. Что значит «хороших»?
Добрый вечер. Ну, здоровых, убитых, не больных.
Да, кошерных, да? иди в поле и принеси два хороших козленка. Хороших – это маленьких или больших? Сколько килограмм козленок? Вот, Лена у нас с Кавказа, и из Крыму, и где она только не жила. И там козлят, наверное, наелась. Лена, сколько весит примерно козленок? Тук-тук-тук.
33 килограмма вес овцы в среднем.
33 килограмма козленок?
Да.
Да вы что?
Ну, вес овцы 33 килограмма.
Я как-то ягненка покупал, тот 17 весит.
Да?
Да.
Не знаю.
Ну, все зависит, конечно.
Сколько... Ну, это хорошая овца, 33 килограмма.
Овца или коза? Козленок, это же...
А, козленок меньше, я перепутала, это овца 30.
Ну вот я брал 17-18, хорошо. Пускай даже 20, да, ни тебе, ни мне. Но это же 40 килограмм мяса. Ну там кости, голова, конечно, еще отбросим. Пускай 30 килограмм, 25 килограмм мяса. Ни вам, ни мне. Ну вы представляете, какой аппетит у Ицхака? Я, например, столько не съем. Или съем вот, если свеженький. Да замаринованное.
А потом мучиться будешь.
А потом мучиться будешь. Ладно, хорошо. Возьми ягненка хорошего, жирненького, свеженького, самого лучшего выбери, чтобы не больной был. Я приготовлю из них отцу твоему кушанье. Такие я знаю, Ривка говорит, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему. И он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею. Но до смерти еще далековато. А ты принесешь отцу твоему, поешь, чтобы благословить тебя перед смертью своею. И Яков сказал Ривке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиков и назову на себя проклятие, а не благословение. Смотрите, Яков-то на самом деле побаивается. А вы представляете, папа, как это дело узнает? Так он скажет, ты что, сын, пришел меня здесь обмануть? Уйди, не будет тебе никаких благословений. Видеть тебя и знать тебя не хочу. Может быть, что-нибудь дам там в конце дней твоих, если мой гнев пройдет. То есть он стоит на грани, либо он получит благословение, либо он получит проклятие. Среднего-то нету. Середины тут не будет. Либо проскочит это дело, либо он вообще останется один. И мама не поможет. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди и принеси мне. Необходимо, чтобы Божье пророчество исполнилось. 14 стих. Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ребекка богатую одежду старшего сына своего Исаву, бывший у нее в доме, и одела младшего своего сына Якова. Так, кто у нас там дальше? Ну да. Лена, мы не слышали тебя уже много-много дней и лет. Скажите нам, пожалуйста, а почему одежда Исава лежит у мамы в доме, в квартире? Лена Левин, я имею в виду, да. А, он, у него же жена, у него же своя семья.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да.
Значит, я вообще тогда думала, что они все еще в доме отца живут. Наверное, как я поняла, ошибаюсь.
Нет, ну как это? Он женился, они в шатрах живут. Это же не квартиры какие-то. Он не построил большой дом, и вся семья... Ицхака живет там. Они живут в шатрах. Вот шатер Ицхака с Ривки, вот шатер Якова, вот шатер Исава, тем более он женился. Значит, у него два шатра уже. То есть одна жена в одном шатре, другая шатра в другом шатре. Они же не могут втроем все жить. Так вот, смотрите, а хорошие и богатые вещи лежат у мамы.
Да, это интересно. Еще ни разу не задумывалась на эту тему. Ага,
ни разу.
Сейчас спонтанно так прямо даже не знал.
Ну ладно, а ты подумай. Смотрите, иногда люди живут в семье и не верят друг другу. Как бы живут и делают вид, что любят друг друга, делают вид, что верят друг другу, машину отписывают, допустим, там, на свою маму, дом купил, отписал на свою там сестру какую-то и так далее, и так далее. А потом вдруг раз он умер, да, и у жены нет ничего. А она с детьми осталась. Ведь я через такое много раз проходил и видел. У моих знакомых, у моих друзей такое происходило. То есть, а кто ее знает, что она там выкинет? Вы понимаете? И сам женился. Да, Лена, выключи микрофон, там у тебя акустические помехи идут. И сам женился, но он жен своих не любит. Он им не доверяет. Видите? Вещи, хорошие вещи, богатые вещи, то, что ему дорого, лежит у мамочки. Мамочка-то, конечно, никуда не денет. Мамочка все сыночке сделает. Итак, где мы остановились? Ага, 16 стих. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козля. Вы представляете, шесть какая козля? Длинная и очень-очень густая. Вы представьте себе, какой волосатый был Исаак. Это страшилище просто. Помните, он родился уже волосатый. Он весь вот в таких длинных волосах. Это как обезьяна какая-то. Он страшный человек вообще был. И мы потом дальше увидим, что даже сам Исаак, когда увидит его в этом гневе, он вдруг поймет, что Исаву ничего не стоит, даже отца убить. Что Исаву вообще ничего не стоит просто забрать чью-то жизнь и выкинуть ее. Он страшный человек. И человеку с таким характером, вы поймите, что нелюбимыми путями можно достигать пророчеств. Нелюбимыми путями можно достигать те дороги и пути, которые предназначил нам Творец. Помните, Дерех Ашем. Мы идем путем Господа. Но есть вещи, которые недопустимы в этом пути. Может быть, есть время, когда нужно приостановиться, прилечь. Может быть, есть время, когда нужно промолчать. Может быть, есть время, когда нужно смириться. Но такой человек этого сделать не сможет. Он взрывается, как огонь. Он себя вообще не контролирует. А руки его и гладкую шею обложила кожей козля и дала кушанье хлеб, которым она приготовила в руку Якову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Восклицательный знак. Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» Очень странный вопрос. Кого мы сегодня еще не слышали? А мы сегодня еще не слышали Девору. Что означает «кто ты, сын мой?» Тишина среди бегущих, первых нет и отстающих. Тишина. Зоечка, как ты думаешь, что означает «кто ты, сын мой?»
Он понял, что это не Исав.
А кто это?
Ух.
А как он это понял? По нёху или по слуху?
Нет, он духовно почувствовал.
Духовно почувствовал. Ну, Люда, у тебя есть варианты? Что значит «кто ты, сын мой?»
Здравствуйте. У слепых людей очень хороший слух, и поэтому он по голосу определил, что это не тот сын, за которого себя выдает. Поэтому он и переспросил его.
Но он говорит «сын».
Но он не тот сын, который должен был прийти.
Нет, я хочу, чтобы эта фраза была услышана нами всеми. Кто ты, сын мой? То есть я-то понимаю, кто ты. Он его по голосу определил, помните? Он зашел и говорит: здравствуйте, папа, вот я кушанье принес. Он голос его услышал, ему достаточно было, потому что у Иакова был очень красивый голос. И такого голоса у Исава не было. И он ему говорит: кто ты, сын мой?
Ну, что я скажу?
Пожалуйста.
Ну, когда он задает этот вопрос, он, конечно, узнает, что это Иаков. Но, задав такой вопрос, он ждет ответа. И от дальнейшего ответа Исаак будет решить, продолжать ли этот спектакль или нет, смотря что ответит ему этот сын. И когда он говорит, что первенец, он говорит, отец говорит, ну, думает, так, хорошо, продолжим дальше. Ну, как бы. Ну, понятно, уже не совсем понятно сказала.
Не, все понятно.
Он вступает в этот диалог, вступает в эту игру, и все зависит от ответа, что он скажет, и пойдет ли дальше вот на этот компромисс отец, будет ли он дальше, ну, делать вид, как бы, войдет ли в эту игру отец, что ему делать, сейчас зависит от того, что ответит Иаков. И он называет, говорит, да, он как бы говорит, мне нужно первенство, он заявляет свою цель, и отец понимает, что этому сыну нужно первенство, он пришел именно за этим, и он, ну, наверное, может быть, анализирует, что Исав такого не сделает.
Давайте попробуем пойти глубже.
Можно я скажу?
Ну, давай.
Я тоже думаю, что здесь глубже гораздо ситуация. Он как отец, да, любовь у нас долготерпеливая, всепрощающая. Он пытается дать еще один шанс, скажем, ну, к истине привести, что ли, сына, да? Он говорит, кто ты, сын мой, то есть он-то знает. А насколько уверен сын, придя к нему за благословением, еще непонятно. И он дает ему этот шанс еще раз проверить свое сердце сыну, да, Якову. Но Яков не находит в себе мужества сказать правду.
Ну, я понял. Ты у нас это противоборствующая сторона. Смотрите, если посмотреть немножко вглубь, да, то, собственно, что за этим за всем стоит? Отсюда нужно... мы не просто так с самого начала начали говорить о том, почему Ицхак любит Исав. Да, то, что он приносит дичь, и то, что он любит вкусно покушать, но самое главное, понимаете? Для Ицхака очень важно, чтобы у человека были бойцовские качества, чтобы он мог удержать это благословение. Вполне возможно, что Ицхак знает о том, что Яков, что произошел вот этот торг. Может быть, он даже и знает о том, что Бог сказал Ривке о том, что старший будет в подчинении младшего, то есть младший будет первородным. А младший, там разница там между ними, там буквально секунду, он и не такой уж и младший. А теперь смотрите, вот такой вопрос. Помните, в самом начале мы с вами говорили о том, что да, первородство продано, но кто этот вопрос вообще решает? Этот вопрос не решает ни Исав, ни Яков, ни Ривка. Кто решает этот вопрос о первородстве?
Бог.
Тоже нет. Вот в данный момент, вот видите, вся эта история, почему происходит? Потому что
отец.
Правильно, отец решает, кто будет первородным. Всегда отец решает. Вы помните, Яков что сделает? У него 12 сыновей. А он кого поставит? А он Иуду поставит, а Иуда четвертый сын. Он его поставит первородным. Яков решал, кому быть первородным. То есть всегда решает этот вопрос отец. И, собственно, наша глава как раз об этом. Что же решит что же решит Ицхак? Как он решит эту дилемму, как он решит эту ситуацию? И поэтому он у него спрашивает, кто ты, сын мой, чтобы взять на себя такой груз первородства? Для этого нужно определенные черты характера. Они уже не маленькие мальчики. Им по 40 лет уже, или за 40 лет. Исаву и Якову. Не просто так нам в предыдущей главе говорится, что Исаву было 40 лет, и он, значит, взял себе жен 1, 2, 3, 4, 5 там. Они взрослые мужчины, уже состоявшиеся. Пришло время. В это время, в 37 лет, Ицхак пошел на гору Мориа, чтобы отдать свою жизнь, которую очень любил, не которой ему было все равно. И вот здесь этот вопрос, он, кто ты, сын мой, кто ты, чтобы претендовать вот на эту роль? Он понимает, пророчество, и все продано, и Исаву это даром не надо, но у Исава есть качества характера, которые, почему он его любит? Потому что у него есть вот такие качества характера, которые должны быть у лидера, которые должны быть у человека, который будет патриархом, который понесет. Ведь если мы посмотрим дальше, вы представьте себе, какая трудная жизнь будет у Якова. Ведь труднее ни у кого не было. Сколько ему приходится проходить этих стрессовых ситуаций. От любой из них, многие из нас бы просто инфаркт получили и закончилось бы все. А он проходит все это в этой пустыне. Эти 20 лет у Лавана. Потом дочку изнасиловали. Потом эта страна, потом эти путешествия, этот голод, эта нищета. Сколько ему пришлось пережить, не каждый к этому был готов. Яков говорит, я Исав, у меня есть то, что ты ищешь в Исаве. У меня все это есть. Вот его ответ. Вы смотрите, мы говорим спектакль, игра, но это не спектакль. Это не игра. Это решение вопроса, судьбоносного вопроса. Ведь на самом деле дети Исава и дети Якова всю жизнь будут рядом. Ведь это римляне, исавовцы, идумцы, которые принят христианство, и которые корнями своими будут в иудаизме, и которые будут идти и по сию пору идут рядом вместе, но никак пока не соединяться, но соединяться, потому что здесь будет пророчество. Это будет два великих народа, от которых произойдут, опять же, два монотеизма, в котором Яков должен играть свою роль, а Исав должен играть свою роль, не потому что он хуже, потому что он предназначен уже Творцом быть таким, поэтому он и не смог эту тяжесть на себе нести. Поэтому у него такое давление внутреннее было, депрессия и прочее. Он в поле усталый пришел, душевно усталый, духовно усталый, весь разбитый. Ему уже ничего не надо, не нужно ему это первородство. Он не может это нести. И вот она это все. Теперь стоит вопрос только за папой. Папа должен поставить печать. Смотрите, здесь в этой жизни мы ставим эту печать. Бог нам говорит о каких-то вещах, а мы можем это исполнить, а можем проигнорировать. И тогда просто не исполнится то, что нужно будет. Бог найдет другого человека, мы понимаем, и так далее, и тому подобное. Но суть заключается в том, что все решаем на этой земле. Здесь человек, у которого есть предназначение, призвание, избрание, у которого есть пророчество, у которого есть для этого дары, таланты, Бог все для этого дал, но решение принимает человек. И вот на этом месте Яков сейчас будет изо всех сил убеждать своего отца, что он тот, кто должен пройти именно этот путь, Дерех Ашем. Это его путь, а не Исава. Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой, и он услышал его голос, все понятно, тот сказал, вот я, но расскажи, кто ты, сын мой? Кто ты? Яков сказал отцу своему, я Исав, первенец твой. Вау! я тот, кто должен пройти путь Якова. У Исава свой путь. Путь первенца другой. Путь первенца, потому что тому, кому дается больше, с него и спрос больше, на него и давление больше, ему и сил нужно больше. Он говорит, я первенец твой, Исав, первородство мое. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Ицхак сыну своему, что так скоро нашел ты сын мой. Он сказал, вы представьте себе, какой страх сейчас объял Яков в этот момент. Он стоит, а отец ему говорит, что так скоро, сынок, ты нашел дичь, принес, приготовил. Да вот сходил в поле, а она сама на меня выскочила и быстро и сама поджарилась, и я ее быстренько раз-раз и принес. Не склеивается, что так скоро нашел ты сын мой. Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу ее. И сказал Ицхак Якову, он ему все время говорит, Господь Бог, Господь Бог. И сказал Ицхак Якову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исав, или нет? Яков подошел к Ицхаку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос, слышите, смотрите, голос Якова, а руки Исава. Но если голос Якова, это уже понятно, что это Яков. Он его у входа еще узнал. А руки Исава. Он его убедил в том, что он может руками работать точно так же, как Исав. Что у него есть качества характера точно такие же, как у Исава. Я первенец твой, Господь сказал. Он принимает на себя, он принимает это решение. Яков принимает это решение. Не в тот момент, когда он купил, а вот сейчас, когда он стоит перед отцом, он принимает решение пойти этим трудным путем. Он принимает решение стать тем, кем его предназначил сам Творец неба и земли. Он принимает решение стать тем, для чего он родился, для чего он пришел на эту землю. А для чего мы тут живем вообще? Наверное, только для того и живем, чтобы исполнить волю Божью. И чтобы наши дары и таланты, которые здесь внутри нас есть, они послужили Творцу. В этой короткой беседе Ицхак все видит. Яков подошел к Ицхаку, отцу своему. Он ощупал его и сказал, голос Якова, а руки Исава. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, я. Это единственное место, где он согрешил. Ицхак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя, Якова. Яков подал ему, и он ел, и принес вина, и пил. И так он съел двух козлят, выпил не знаю сколько вина. Ицхак, отец его, сказал ему, пойди, поцелуй меня, сыночка. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Ицхак запах от одежды его, и благословил его, сказал, еще раз смотри, вот запах сына моего, как запах от поля. Помните, поле, это поле, в котором столько запахов, это поле, в котором столько цветов, это поле, в котором он выходил молиться, это поле, в котором он первый раз встретил Ревеку. Это первая любовь его, в которой и все в этом поле. Вся ассоциация поля связана с Ривкой. Вся ассоциация его любви со вкусами, с цветами и прочее. Поле. Как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Материальное благословение. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. А сколько сынов у него и матери? Один. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. вспоминайте это благословение, которое Бог дал Аврааму, которое Бог дал Ицхаку. Теперь это духовное, мощное благословение, благословляющие тебя будут благословлены, проклинающие тебя будут прокляты. Теперь переходит на Якова. Слово сказано, и назад его не вернешь. И с этого момента Яков начинает свой путь. Непростой путь. 30 стих. Как скоро совершил Ицхак благословение над Яковом, и как только вышел Яков от лица Ицхака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, принес отцу своему, сказал отцу своему: «Встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Ицхак же, отец его, сказал: «Кто ты?» Он сказал: «Так и я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Ицхак весьма великим трепетом и сказал: «Кто ж это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, он будет благословен». Мы не видим здесь катастрофы. Ицхак: этот Яков, обманщик, пришел, украл благословение, украл уже второй раз, в прошлый раз у тебя там он его выкупил, а теперь вот пришел и еще украл, ну сейчас я ему устрою. Ничего подобного. И он будет благословен. Ответ. Исав выслушал слова отца своего и поднял громкий и весьма громкий вопль. И сказал отцу своего: «Отец мой, благослови меня». И в этот момент Ицхак понял, кто такой Исав. Это человек, который может убить любого, если он встретится на его пути. И его интересует только материальное благословение. Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. Все, нет у тебя его». И сказал: «Не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение?» Смотрите, Исав прекрасно знает, что первородство свое он уже давно продал. И он говорит, смотрите, он взял первородство мое, обманом взял? Нет, сам продал. И дальше написал, и принёс, брёк и Исав свое первородство. Ну, забрал первородство, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение? Ну, смотри, папочка. 37 стих. Ицхак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом, вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Ты уже под ним, встань под него, и все будет хорошо». Стань вторым просто. История с Ишмаэлем продолжается. Стань вторым, и ты будешь счастлив. Благословение твое теперь заключается в том, чтобы смириться под Яковом. Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Ицхак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. А ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свые своей». Ну, чисто исторически мы знаем, когда это произошло. 41 стих. «И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: по отце моем, и я убью Якова, брата моего». Отец ему явно говорит: твое счастье и твое благословение теперь будет зависеть от того, смиришься ли ты под мою волю. Моя воля — Яков первородный, а ты должен встать под него. Но не настолько он и старше его. Ведь они близнецы. погодки. Секунды, минуты разницы. Но он принимает абсолютно другое решение. Он говорит, я убью его, как только умрет отец. Он не встает в свое благословение. Он не принимает то, что отец хочет от всей любви дать ему. И возненавидел Исав Якова за благословение, которое благословил его отец его, и сказал, Исав в сердце своем приближаются дни плача по отцам ее. Это он в сердце сказал. Он принял решение. И я убью Якова, брата моего. И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына его. Мама, понятное дело, испугалась. И призвала младшего сына своего, Якова, и сказала ему, вот смотри, брат твой Исав грозит убить тебя. То есть, если бы он только это в сердце сказал, видимо, он это озвучил и вслух, а слухом полнится земля. 43 стих. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, туда, в Харан, 1000 километров, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться вас обоих? Посмотрите, как мудро играет Ревека. Пророчество начинает происходить силу. Для того, чтобы пророчество вошло в свою силу, для того, чтобы пророчество исполнилось, человек должен пройти нелегкий путь. В зависимости от того, насколько тяжелое это пророчество, насколько возвышенное это все, насколько важное это пророчество для человечества. А как мы знаем, Яков станет отцом 12 сыновей, и его имя будет Исраэль. И дальше по жизни это имя пойдет и будет нести монотеизм, будет нести и все время Бог будет говорить, Израиль, сын мой, Израиль, невеста моя, Израиль, первородный мой. Для Бога он первородный. Но Израиль проходит свой путь, свой избранный путь. Вот путь непростой. И этот путь начал наш законодатель Яков. И сказала Ревека Ицхаку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Яков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? И Ицхак, конечно же, согласен. И призвал Ицхак Якова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей канаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Бетуэля, отца матери твоей. Возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение отца нашего Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Ицхак Якова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Бетуэля Арамеянина, к брату Ревеке, матери Якова и Исава. На этом эта история заканчивается. Наше время вышло. Основная наша задача была посмотреть, какое решение и как это решение примет Ицхак. То решение, которое он принял, это было Божье решение, это было исполнение пророчества. Я думаю, что в этот момент этого диалога, как вы назвали игру ее, да, я думаю, в этот момент немаловажную роль сыграл сам Творец. Вы знаете, иногда человек заходит и располагает себя сразу. Другой человек заходит, и ты сразу как-то напрягаешься. Как-то не подпускаешь его близко. Исав зашел, Яков зашел к отцу вместе с Богом. И каждое слово, которое он говорил, это звучало как, знаете, такая глубокая-глубокая нота. которое звучало в унисон с тем, что было внутри у Исава. Оно соединялось и производило определенную гармонию. Это просто духовный мир, который производил эту гармонию, и Ицхак шаг за шагом принимал свое решение. И так он принял своего сына Якова. Мы сегодня видим эту огромную проблему, что Яков и Исав вроде бы рядом, и в то же самое время никак не соединятся. Дай Бог, что мы видим сегодня возвращение Исава или самого христианства, возвращение к своим корням. Корня, а корни это Яков, корни это Ицхак, корни это Авраам, корни это Тора, Ор, свет. Это возвращение происходит через мессианские общины. Задача которых на сегодняшний день — соединить Якова и Исава, и это будет огромная сила. А следующий шаг будет соединить Якова, Исава и Ишмаэля. И над этим Господь работает, Он выбирает специальных людей, специальным назначением. Наше дело, Божий Святой, сегодня мы просим Тебя, благослови наш путь, нашу дорогу, чтобы мы видели то пророчество, которое Ты приготовил для нашего движения здесь, в этом мире, то пророчество, которое Ты дал нам для того, чтобы мы принесли в этот мир свет, для того, чтобы мы исполнили свое предназначение, как дети Авраама, как дети Ицхака, как дети Якова и как дети Исава. Во имя Иешуа Мессии, помоги нам, Боже Святой, соединиться в Твоем Сыне. А главное понять, как нам это делать. Как соединить эти две ветви. Одна, которая отпала, другая, которая приобщилась к природному корню, но не хочет принимать природных корней. И мы видим сегодня, Боже Святой, великое чудо, когда природные ветви возвращаются к своим природным корням, и происходит это великое соединение любви и жизни, в которой это то, что мы ждем, Боже Святой, это то, что нам так хочется. Это так хочет в каждой религии Божьей, чтобы пришел мир на эту, на нашу многострадальную землю Божью. Чтобы пришел мир для наших детей, чтобы наши дети не боялись взрывов, не боялись террористов Божьих. Чтобы наши дети развивались, Боже, в том творческом порыве, в тех талантах, которые Ты им дал. И чтобы они эти таланты служили Тебе, Отец Божий Святой. Молю Тебя. Пусть это время придет быстрее. Но на все есть времена и сроки. За все Тебе честь и слава. Спасибо Тебе за это уникальное время, которое мы сегодня провели вместе. Спасибо Тебе за милость Твою, за тепло Твое. И за Твое благословение для наших детей и защиты для наших детей. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собирались, молились, ибо это цель не конец закона, а цель закона, цель Торы. И все скажем Амен.
Аминь.